Слава нашему Господу! Имеем возможность такую. Коснемся интересных таких вопросов. А что, бывают разве темы неинтересные? Они всегда интересны тем, что, знаете, за живое берут и показывают, что, зачем и почему. Поэтому нам надо быть, как всегда, в очень внимательном состоянии, таком бодствующем. Читаем такое место Писания. Исаии, 46 глава, 3-4 стих. И в этих двух стихах довольно-таки такая большая, ну, глубина есть. Может быть, мы ее сегодня все не рассмотрим, но тем не менее. В начале собрания мы с вами касались этого. Исаия 46, 3-4 стих. «Послушайте меня». Оборот речи довольно-таки интересен тем, что Иисус в одни плоти говорил: «Наблюдайте, как вы слушаете». По-другому, наблюдайте, на что вы заостряете ваш слух. Есть момент, когда наш Господь говорил своим ученикам: «Вложите себе в уши». Как это понять? Знаете, как в русском языке звучит? Слова были сказаны, как горох об стенку отскочили, а теперь вы поднимите то, что упало у вас под ноги, и возьмите вашими руками и вложите в ваши уши. Ну, я так понимаю. Потому что бывают такие моменты, вот говоришь человеку что-то, да, он или она говорит: «Да, ага, ага». А во время слышания и слушания того, что ты передаешь, у человека рисуется своя картина. И вот эту картину человек запоминает, и потом говорит: «Ну ты же мне так сказал, ты же мне так сказала». Я говорю: «Да я так не говорил». Откуда у тебя такие картины, что они так рисуются и такие вещи делают? Почему такое происходит? Это очень серьезнейшие вещи. «Послушайте меня». Это обращение к дому Израилеву, и Бог говорит: послушайте кого? Не людей. Обычно бывали такие проблемы. В одни плоти наш Господь говорил: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Или по-другому: слушаете, что говорят люди о вас, какое мнение имеют, какие рассуждения и тому подобное. Вы беспокоитесь о том, знаете, есть интересное место Писания в Псалмах, сейчас я его дословно, может быть, не скажу: «Ты сокрыл меня от пререкания языков». И потому что эти пререкания языков, неприятности, разговоры, они настолько достают внутренность. Если внимательно смотреть, то скажу такую простую истину. Я думаю, многие из нас это знают. Не столько оружие огнестрельное и холодное унесло жизней и разрушило взаимоотношения между людьми, сколько сделал язык. О языке вообще сказано, что это прикраса неправды, то есть приукрасит, преувеличит, создаст и тому подобное. Но ужас заключается в том, что он, язык, воспаляем от гиены. Это говорит о том, что у этого человека ноги сошли в преисподнюю, и туда, в этот огонь опустились. И там у него имеются, или у нее площади. Мы как-то с вами разбирали эти вопросы. Площади, потому что грех был недобитый в голову, и оттуда пошел этот огонь. Ну, вопрос сейчас не здесь, хотя, может быть, частично здесь. Здесь он говорит, Исаия, передает слова Бога: «Послушайте меня», то есть Бога, «дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тут же буду, до седины вашей я же буду носить вас. Я создал, буду носить, поддерживать и охранять вас». Сегодня я не буду касаться вопроса, какого? Потому что есть ряд мест Писания, говорящих о вопросе о том, что наши дни назначены нашим Богом от момента, когда мы были в чреве. Ну, в принципе-то да. Но если рассматривать абсолютно священное Писание, то дни были назначены тогда, когда мы еще не отправились к нашим мамам в чрево. Сегодня это тоже не буду раскрывать, мы как-то в разных темах касались этих вопросов, нас сегодня не это интересует. Самый главный вопрос, который мы для себя берем, здесь он говорит о вопросе: принятые мною от чрева матернего. Принятые — это очень сильная фраза, говорящая об очень личных, интимных взаимоотношениях. Слово «интимные» не всегда говорят разнополые. Пожалуйста, интимные — это внутренние, сокровенные, сокрытые фибры души, если сказать, примерно так. Чтобы было понятно, в книге Откровения есть такая интересная фраза, изречение, значит: «А вне будут не только те, кто делали грехи, но и любящие грехи». Там говорится о чувствах. Поэтому, когда говорится «принятые мною от чрева», это настолько внутренние, сокровенные вопросы, это получается, от какого дня во чреве принятые? Если мы просто будем этот вопрос покамесь разбирать. От того момента, когда говорят «человек зачат». А когда человек зачат? Первое мгновение, доли секунды, вот оно зачатие. От этого зачатия, момент этого зачатия написано «принятые мною от чрева матери, носимые». Мною от утробы. Оказывается, Бог носил нас, когда мы были еще в утробе наших мам. Дальше. «И до старости вашей я тут же буду, до седины вашей я же буду носить вас». А теперь будем касаться вопросов, что значит носить и почему в таких взаимоотношениях Бог находится с человеком. А теперь вопрос обратный. С другой стороны, а в каких взаимоотношениях человек находимся, каждый из нас, с нашим Господом? Читаем вот такое удивительное местописание в связи с сегодняшней темой. Книга Бытия, 44 глава, с 27 по 31 стих. Это событие после того, когда Иосифа, значит, Авраам с Сарой, у них родился Исаак, женился на Ревеке. У них родились Исав и Иаков. Иаков убежал к Лавану, у него четвертинки вместо одной половинки, 12 сыновей. Вот, и вот у него рождаются, ну, два последних сына назовем, пускай так. Иосиф и Вениамин. И вот Иосифа продают в рабство, он находится там. Принесли одежды, окровавленные кровью от козла, создали впечатление такое, ну, пускай папа сам догадается. Отец говорит, верно, его хищный зверь растерзал. А потом пришли сыновья и дочери, давай его утешать. Там Священное Писание говорит, что не одна Дина была дочь, а дочери. Вопрос не здесь. И вот, наконец, был голод, были времена, когда нужно было пойти за продуктами. Пошли в Египет, и вот там была история, что «а у вас есть? Расскажите, кто вы, что вы?» Они рассказали. «Да, вот, говорит, один брат, говорит, у нас, ну, его не стало, а младший там с отцом». И вот тот сказал, они же не знали, что это Иосиф. «Ну, пока, мисс, говорит, ваш младший брат не придет, на мои глаза не появляйтесь». И вот теперь они пришли, рассказали своему отцу, а теперь надо пойти опять за хлебом в Египет. И вот теперь это событие мы читаем. Стоит вопрос: «Отец, отпусти с нами Вениамина, иначе мы не сможем принести хлеба». «А без Вениамина нельзя идти так», нам сказал тот, ну, главный человек. И вот теперь в разговор вступает Иуда. Ну, тогда Иуда — это доброе было имя, хотя, конечно, Иуда тоже тогда сделал большое зло. Он предложил продать своего брата Иосифа в рабство. Это страшные вещи, поэтому имя Иуда портится уже с того времени. Ну, ладно, колено Иудина, тем не менее, остается. 27 стих 44 главы Бытия и дальше. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов». То есть пересказываются слова отца, которые были сказаны в уши большого начальника, а они не знали, что это Иосиф. «Один пошел от нас, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье», это отец говорит об этих вопросах, «то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему», замечаете, где идет разговор, «и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его», нам вот это нужно, «то он», в смысле отец, «увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». И так дальше. Возвращаемся к этой фразе. «Если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока», Вениамина, потому что он останется здесь у тебя, в Египте, «с душою которого связана душа его». Обратим внимание. Что Иуда говорит? С душою Вениамина, младшего, последнего сына, связана душа родителя Иакова. Связанная с душ? Это хорошо? Или это плохо? Знаете, если это связка на основании Священного Писания по воле Божьей, на основании желания Господнего и благословения Божьего, то это необходимое взаимоотношение, которое можно потерять, утратить, а говорить, что муж и жена существуют. Говорить о том, что существует семья. Если говорить об этом вопросе, то очень глубоко Бог сказал о взаимоотношениях Адама и Евы. Ну, мы пока мы разбираем вопрос «связка душ». А потом мы подойдем «связка душ человека и Бога». Потому что это очень серьезнейший вопрос серьезного благословения. Итак, когда Бог дал благословение Адаму и Еве, и там сказано, что вот она, жена, она взята из ребра. А здесь говорится очень глубокая истина, которую мы увидим немножко попозже, в событиях взаимоотношений. Там описывается, когда было проклятие из-за грехопадения Евы и Адама, то было сказано, что проклята из-за тебя земля. И Еве тоже было сказано ряд проклятий. И надо быть очень внимательными и не быть духовными слепцами. Обратить внимание, что в линию проклятия у Евы вошло влечение твое к мужу. Знаете, что он сказал? До этого проклятия, которое у тебя сейчас произошло, пока у тебя, говорит Ева, не было проклятия, у тебя была связка. Читаю. Душа твоего мужа Адама была связана с душою твоею Ева. И душа твоя Ева была связана с душою твоего мужа Адама. Теперь же эта связка порвалась. А теперь у тебя будет влечение ненормальное. До сих пор у тебя было здравое влечение, нормальное влечение. Здравая связка была, связанность правильного смысла, значения слова, пожалуйста. А теперь у тебя ненормальное будет. Кошмар заключается и ужас в том, что на сегодняшний день большинство семей построены на ненормальной связке тяги и влечениях. Нам это не нужно сегодня в теме, но нам нужно этого касаться, потому что мы касаемся линии. Какая? С душою которого связана душа Его. Ну, а теперь нам надо задуматься, посмотреть свои семьи. Мужья, жены, родители, дети, давайте, давайте. Как у нас эти связки? По воле Бога? В благословении Господнем? Или демонические? Потому что когда демонические связки, тогда похоть за любовь выдается и тому подобное, и влечения всевозможные и так дальше. Вопрос сейчас не здесь. Мы идем дальше. Очень интересно по этому вопросу говорится в книге Царств. Первая книга Царств, 25 глава, стих 29. Это описываться будет момент, когда была стрижка у Навала, а Давид убегал в свое время от Саула и со своими воинами, со своими друзьями, родственниками, ну, так если сказать. Они скитались, где придется. И был такой момент, когда они там недалеко от Наваловых пастухов находились, а потому были охраной, оградой для этих пастухов, для овец. И никогда ничего не просили, ни покушать, ни попить. Ну, чем обходились, это уже другой вопрос. И потом вдруг услышал Давид, что у Навала стрижка овец. Это большой такой праздник, вот, и тогда и пир горой, и пища для работников, и тому подобное. Потому что потом шерсть эту будут продавать, и это будет большой приход, в смысле доход. Большие средства будут, большое благословение. И когда такие бывают праздники, то обычно бедные нуждающиеся имеют такое большее дерзновение обратиться с просьбой о помощи. И вот Давид посылает своих гонцов, посланцев, и говорит: «Я слышал, что у тебя стрижка, у тебя праздник. Ты знаешь, — говорит, — когда твои пастухи пасли возле нас, то мы были оградой, можешь спросить. И ничего, — говорит, — у твоих пастухов не потерялось». По-другому звучит так: если бы нас не было, то у тебя были бы убытки. Там бандиты бы напали, воры бы напали, там хищные звери и тому подобное и так дальше. Так что можешь это спросить, тебе, — говорит, — подтвердят. А теперь, — говорит, — я, — говорит, — нуждаюсь. Если можно, дай, — говорит, — что-нибудь. И Навал возмутился и говорит: а кто такой Давид, кто такой сын Есеев? На сегодняшний день, — говорит, — очень много рабов бегает от своих господ. Когда мы будем рассматривать вопрос, что говорит в адрес Давида жена вот этого Навала Авигея, то она говорит совершенно другое, что ты, — говорит, — Божий помазанник, и ты будешь обязательно на царстве. И Бог будет благословлять тебя. И вот странные вещи. Когда смотришь на Навала и смотришь на Авигею, это же семья, это же муж и жена. А души не связаны, влечения нету. А у нее, я не знаю, какое могло быть у нее влечение, когда такой деспот был. Она сказала: с ним бесполезно говорить. Об этом говорили и слуги, говорят: с мужем твоим, — говорит, — бесполезно говорить с нашим господином. А потом она говорит: да, Навал, это имя его, а имя Навал — это безумный. И его безумие вместе с ним. Но это не обзывательское слово, это констатирование факта, что и как, зачем и почему. Странные вещи. И вот вам пара, муж и жена. Ну, задается такой вопрос, знаете: Авигея, угораздило же тебя выйти замуж за такого, ты о чем думала? Или ты попала в обстановку, когда тебя просто выдали замуж и тебя не спросили, раньше такое делалось? А если ты сама вышла, то где же были твои глаза, куда ты смотрела, что такой выбор у тебя выпал? Ну, вопрос сейчас не здесь. А у Навала тяга и влечение было, ну, чисто разнополое, больше ничего. Любви к жене, о какой речи может быть разговор? Вопрос сейчас не здесь. И вот теперь, когда посланцы от Давида вернулись к Давиду и сказали, что вот так грубо, говорит, с нами обошелся Навал, Давид сказал: вооружайтесь, до утра, говорит, ничего, там у них не останется даже пса. И когда слуги или друзья там, или как отроки Давида пошли назад, то кто-то из слуг Навала сказал Авигей, говорит: слушай, будет горе, будет беда. Приходили посланцы из пустыни от Давида. Это, говорит, действительная правда, что они были нам оградой, охраной. Это правда, что никаких убытков не было, когда они были рядом с нами. Мы, говорит, ничего не потратили, ничего не потеряли. Если, говорит, сейчас этот вопрос не исправить, то будет горе. Ну, ясно, какое горе. Ну, какое? Все будут изрублены в куски мяса, больше ничего. И вот она говорит: запрягите мне там ослов, положите там какие подарки, продукты. И вот она едет. И они встречаются с Давидом. И вот там есть большая-большая глубокая речь, благословенная Богом, которую она говорит ему в уши. Ну, конечно, у него реакция такая: если бы ты сейчас не пришла, да я бы пошел бы, да я бы поуничтожил бы. Так она тебя останавливает, а он говорит: ты благословенна, ты разум твой, что вот ты слышишь это и это приносишь. Нас другое интересует. Смотрите, что она говорит. 28 стих, это 1 Царств 25 главы. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Знаете, мы довольно-таки нередко молимся и вспоминаем в молитве интересную такую песнь, которую Бог сказал через пророка Исаию: в тот день будет воспета песнь сия. Какая? С какими словами? И там будет такой сюжет: город крепкий у нас, спасение даровал он нам вместо стены и вала. Город крепкий. А теперь смотри, что здесь написано. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый» или «крепкий». Значит, она сказала: «Дом же Его мы, если упование дерзновения, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Поэтому, говорит, чтобы в тебе это, говорит, было благословение, я, говорит, хочу утвердить его, но я хочу, говорит, тебе что-то рассказать. И вот здесь вот нам необходимо взять для себя глубокий-глубокий смысл. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Почему? Ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Войны, ну, сегодня, может быть, не будем касаться этого вопроса, хотя и стоило бы его рассматривать пошире и поглубже, так, слегка, потому что мы дальше движемся по линии темы. Войны, воевать против дьявола, против козней дьявольских, против замыслов, и чтобы нам не участвовать в этом. Дальше, начинаю опять, 28 стих, нас интересует ответ в 29-м. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего, то есть твоя душа, будет завязана в узле жизни». Прекрасный узел, замечаем, да? «У Господа, Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы пращей». Но душу врагов мы сейчас не изучаем. Заново. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей». Ну, на сегодняшний день, давайте проверяем. А что, разве многих из нас души не ищут? Не преследуют? Ну, давайте берем. «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вот одно из преследований. Дальше. Бесы преследуют, это без разговоров. «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это один из вопросов. Другой из вопросов. «Если ты в стране мирной был безопасен, что ты будешь делать при наводнении Иордана?» По-другому это звучит так. Когда ты, говорит, ходишь в Господе, то бесы беснуются от того, что ты дитя Божие. И только по этой причине начинается всевозможное зло. Как только в семье кто-то желает жить благочестиво, обязательно будут противники. Ну, давайте, проверяйте. Разве не так? Это говорится о том, что двое на постели, один берется, другой оставляется. Значит, тот, который останется... Он или она старались любыми способами удержать того, кто собирается идти в небо. Если там в семье уже дети-родители, то начинается дележка детей. Хотим мы этого или не хотим. Греховная сторона начинает всегда подкупать детей подарками, вниманием, заботами и прочим, 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 прочим. Для чего это делается? Чтобы на свою сторону взять их. Где это видно? Ну, Авраам с Сарой, у них Исаак. Исаак женился, у него Ревека. Пришел день, когда рождается Исав и Иаков. Отец любит Исава, мама любит Иакова. Что в семье происходит, скажите? Идет дележка, они между собой общего не имеют. Кто они? Родители. Дальше это превратится в то, что дети будут чувствовать, какой родитель на чьей стороне из этих детей. Но это же правда. Правда. Связка нарушена? Нарушена. А какая связка? Я опять читаю. Скорее всего, мы часто будем вспоминать это место Писания. Бытия сегодня читали. «С душою которого связана душа его». Не видно, что у Исаака связана душа с душою Ревеки. И не видно, что у Ревеки душа ее связана с душой Исаака. Зато видно, что у Иакова душа связана с мамкой, а у Исава душа связана с папкой. Ну, видно? Видно. Во что дальше выливается? Вон последствия. Но мы к другому сейчас будем двигаться вопросу. А здесь говорится, интересно, про Давида. Знаете, что он сказал? «Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего, ну, душа твоя, будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». Интересно. Знаете, что он сказал? «Если же ты не будешь поступать так, как хочет Бог, то ты вынуждаешь». Ну, как сказать, кого? Бога, знаете, сложно так это сказать. Но ты вынуждаешь сделаться так, чтобы твоя душа перестала быть завязанной в узле жизни у Господа. Это страшные вещи. Для Иакова было благословение, хотя он 20 лет, написано, что он ушел из родительского дома. Ладно, он не вернулся в родительский дом, понятно. Он не вернулся к Исаву, понятно. А как мы думаем, а от Бога он ушел? Непривычно так рассуждать, непривычно так говорить. Но не может быть такого. Да нет, в русском языке, в нашей русской Библии там говорится, когда вот я вернусь, и будет у меня хлеб до хлеба, то Бог будет моим Богом. Странный оборот речи. По-другому звучит так. Если сейчас Бог есть твой Бог, то ты не пойдешь дальше к Лавану. Ты вернешься назад. Но если для тебя Господь не Бог, то ты будешь уходить и от Него, и пойдешь далеко к Лавану, и ты не захочешь здесь решать своих вопросов. Мы с вами исследовали эти вопросы, рассматривали, и потом через 20 лет Бог говорит, создает обстановку такую, при которой от Лавана надо уйти. И он уходит. Надо с Исавом встретиться. Получается. Ладно, Бог благословил. А Бог говорит, а ты пойди теперь в Вифиэль. Не в Лоз. Дело в том, что нам надо будет сегодня рассмотреть эти вопросы тоже. А почему так? Ты пойди в Вифиэль, там, где я с тобой встретился, и ты со мной встретился, но ты от меня ушел. Ты оставил, что ты оставил? Потому что Бог говорит, пойди туда и живи там, и построй там жертвенник, и призови имя Господа Бога твоего, который тебе явился, когда ты уходил от твоего брата. А тут бы он бы сказал бы, Иаков, знаете, Господи, а я не только от брата уходил, я и от тебя ушел. А мне следовало остаться в Вифиле. А мне следовало там построить жертвенник, а не только камнем обойтись, на который я вылил елей. Мне следовало это. Обратим внимание, что он собирается идти к отцу от Лавана. И он говорит Исаву, я вот пожил у Лавана, а теперь возвращаюсь, ну, домой, ну, к себе. Ну, так получается, да, в родительский дом возвращаюсь. А Бог его на пути останавливает и говорит, да ты не пойдешь в родительский дом. Ты сейчас не пойдешь. А сейчас ты пойдешь вот туда, в Вифиэль, и там ты будешь жить. И жить ты будешь не один день. Ну, как думаем, внимательно читаем Священное Писание. И ты там призовешь имя Господне, и там у тебя будет взаимоотношение. По-другому звучит так. И вот облако, облачный столб и огненный столб, огненный и облачный будут стоять над тобой там в Вифиле. И ты не пойдешь оттуда вот до тех пор, пока. Сколько времени он там простоял, ну, можно посмотреть потом, изучить, но сегодня мы не этим будем заниматься. Душа твоя завязана в жизни, в узле жизни. И Бог говорит, да, придется тебя вернуть. Ну, когда вы возвращаешься? А он говорит, а как туда возвращаться, как туда идти? Вот чужие боги, идолы. Ага, вот теперь они тебе мешаются. А в родительский дом возвращаться, они тебе не мешали. А вот идти ведь с этими чужими богами на встречу с Исавом, тебе эти боги не мешали. А вот встретился с ополчением Божьим, ополчением ангелов, тебе это не мешало. Знаете, нет, оно мешало. Все оно мешало в своей мере. Просто это попривыкали. Дело в том, что мы зачастую привыкаем настолько к тому, что нам мешает, что оно нам практически не мешает. И вот так вот жизнь бывает заканчивается у человеков, и оно не мешает даже до конца жизни. Парадокс. Странные вещи. Но в конце жизни начинает вдруг резко мешать. Ну, чтобы было понятно, и потом мы дальше сами будем. Такой уже известный пример, избитый называется, то есть не один раз мы его вспоминали в разных случаях. Ну для чего? Чтобы легче было нам воспринимать места Священного Писания. Ему на сегодняшний день, ну сегодня его уже на земле нету, потому что уже лет, наверное, 50-60, может быть, как человек этот уже в вечности. То есть на последний момент его жизни, пребывания на земном шаре, мы рассматриваем этот вопрос. И человек никак не мог умереть. Христианин, член церкви, семейный, у него дети, внуки, да. А когда за него молились, оказалось, что есть что-то, что ему мешает. Если с этим человек умрет, то вечность будет проводить не с Богом. Это страшная картина будет. И когда молились, то открылся вопрос проклятия. Какого проклятия? Когда этому дедушке, а сейчас ему на тот момент, когда надо было уходить, 70-80 лет, я не знаю, какой возраст был уже, преклонный такой, но по всему было видно, что должен был бы уходить с земного шара, не то, что его выгоняют с земного шара, но по всему видно было, но вот никак нельзя было ему уйти. Оказывается, когда ему было лет 12, они с деревенскими мальчуганами там, за деревней где-то там такое, ну как сказать, рельеф местности был такой, что где-то там далеко, не очень далеко за деревней, пересекалось несколько дорог. И вот как перекресток такой получился за пределами деревни. И там можно было, значит, или туда идти, на одну деревню, на другую, на третью и тому подобное. Какой-то добрый человек в свое время, чтобы люди определились, на какая дорога куда ведет, вкопал столб на него, прибил дощечки, как стрелки такие, указатели. Вот в том направлении там, ну, назовем Ивановка, в том направлении Степановка, там Петровка, ну, придумали такие названия. Вот. Ну и люди были благодарны. А вот эти мальчуганы пришли, там бегали, прыгали, пришла им мысль. Интересно, от кого? От Бога, да? Да нет. Ангелы Божьи такое не принесут, значит, бесы принесли. Давай, говорит, этого столба выкопаем и крутнем его. Так, чтобы и шли в Ивановку, оказались в Петровке. Шли в Петровку, оказались в Степановке. Весело. Это детство, это шалости, это бесенячество. Это не шалости и не детство, не надо. Это бесенячество. И вот люди идут в Ивановку, попадают в Степановку. Да чтоб тебя, да чтоб тебе, кто поставил этого столба. Столб-то был поставлен правильно, а крутнули его злоумышленники, вот эти. А были руководимы дети бесами, а не Божьим советом. Если были бы пара медведиц, то они бы их бы растерзали. Правда? Похоже? Похоже. А почему бы растерзали? Потому они издевались над пожилыми людьми, потому что раньше молодежь-то более оседла была, может быть. Ну, а пожилым надо было куда-то пойти. Ну, и молодежь тоже двигалась вот по этим направлениям. И проклинали. И вот, знаете, незаслуженное проклятие не сбудется, а от заслуженного не убежишь даже до глубокой старости. Парадокс в том, что этот мальчуган 12-летний так и не покаялся, вырос. Ну, в какой-то момент стал христианином. Кто его знает во сколько лет? Ладно. Принял Христа, во всех грехах покаялся, кроме проклятия с этим столбом. Во всех остальных не знаю. Ставлю под вопрос, потому что если шутки со столбом не считались за беззаконие и за грех, значит, много других вопросов проскочило тоже. Прошло время, ну, надо понимать, водное крещение у него было. Ну да, обещал же Богу добрую совесть. А в этом вопросе со столбом совесть какая оказалась? Разве добрая? А похоже, и в других каких-то вопросах тоже недобрая. Ну, наверное, ревновал о Духе Святом. Ну, что сказать, что он не принял Духа Святого. Как сказать? Кто его знает, как сказать? Ну, на иных языках-то говорил, нет. Ну, наверное, да. Он, наверное, молитва была трудно было. Очень много потов пролил. Наверное, ему сказали, это для того ты потеешь, чтобы ты ценил Духа Святого. Ему бы сказали, слушай, тебе нужно покаяться. Но об этом не рассматривались вопросы. Потом он решил, видать, жениться. Ну, женился, да? Ну, христианский же брак был, да? Ну, Бог же сочетал. Вы думаете, что Бог сочетывает такие дела? Сомневаюсь. Мы с вами исследовали места Священного Писания. Когда Бог говорит, я тебе не давал, ты сам себе взял, сама себе взяла, Бог не сочитывает. Это люди сочитывают, поэтому не надо такие вещи говорить. А потом еще претензии говорят, ты вот дал, ты сочетал, а теперь вот помоги. А Бог говорит, а я не давал, это ты сам взял, ты сама взяла, ладно. У него как было, кто Бог ему дал, ну ладно, пускай Бог дал, хорошо. А Бог сочетал? Сомневаюсь. Потому что Бог не мог уже такие вещи делать. Потому что апостол Павел сказал Тимофею, рук поспешно ни на кого не возлагай, дабы не быть участником в чужих грехах. Ну ладно, дальше движемся. Ну потом детки стали рождаться. И вот воспитывали детей. Столбы не крутить, да, как вы думаете? Или вспоминал, говорит, шалости у нас были такие дурные. Мне приходилось видеть такие моменты, когда папочки и мамочки вспоминают свои похождения отроческие, молодости, хихиканьем с хахаканьем. Вот. И за грех не считают. Вот такие вещи. Ну ладно, потом детей поженили, замуж отдали, а потом уже внуки у них. А теперь уже приходит время перехода, а и перейти не может. Ну и что? Так, возникает теперь вопрос. Для меня звучит, все-таки душа этого старца, она завязана в узле жизни у Господа. Из чего я это вижу? Из того, что Бог не позволяет старцу уйти из жизни до тех пор, пока старец не покается в этом вопросе. Для чего мы сейчас вспоминаем этот вопрос относительно этого крученного столба, не крученного, которого крутнули? Потому что во всей жизни вроде бы не мешал этот столб, а вот умереть мешает. Если столб мешает умереть, значит столб мешался человеку всю жизнь. Но! Вот это самый такой важный для нас сейчас момент этого «но». Попривыкали мы носить с собою проклятие крученных столбов. Попривыкали. Но все-таки наша душа завязана в узле жизни у Господа. И Бог желает, чтобы мы привели свою жизнь в порядок. В узле жизни. Я сегодня глубже не пойду вот в этом месте Писания. Еще раз просто прочитаю. «Душа Господина моего, или твоя, Давид, будет завязана в узле жизни у Господа». А теперь вопрос ставится так, исходя из этого примера, что мы про дедушку посмотрели, что душа-то завязана, то да, у Господа. А я теперь по-другому прочитаю. А душа этого дедушки связана с душой Бога? Что ты сказал? С душой Бога? Да. Мы сейчас будем читать эти места в Священном Писании, подтверждающие эти вопросы. Чтобы мы хорошо понимали. И получается, знаете, что он, Сын Божий, признался в своей любви к нам? Да. А что ответили мы на его любовь взаимностью нашей любви? Это проверяй каждый. А оттуда следующий вопрос. Какой процент нашей взаимной любви к нему? Потому что я так смотрю, что нам придется очень детально рассматривать тему заветов. Быть в завете. Заключить заветы с Господом. Я так смотрю, что более детально придется нам это касаться, потому что оно все открывается и открывается, открывается, на это надо заострить внимание. Дело в том, что, когда говорит Священное Писание, любовь да будет непритворна, то вот эту фразу бы отнести к моменту. Апостол Павел говорит, вот я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. То есть, жених Христос своей любви признается своей невесте. А вот теперь вот сюда, к этой невесте, слова апостола Павла. Слушай, невеста, только чтобы любовь твоя не была притворная. А вот притворство нашей любви видно из момента. Знаете, вот я опять исследовал для себя, для своей внутренности рассматривал вопрос относительно, если мы соединены смертью с Господом, если мы умерли вместе с Ним. Я задал сам себе вопрос, потому что этот вопрос был передо мною, я так скажу, ну образно так выражу мысли. Богом был поставлен этот вопрос, и я имел право, власть, пускай будет такой оборот мысли, этот вопрос, поставленный передо мною, пока не ко мне обращенный, применить к себе. Пускай будет так. И вот я задаю себе этот вопрос. И задаю во времени и в пространстве. Объясняю. Вот рождаемся во Христе Иисусе, принимая Его своим Спасителем. В этот момент происходит обручение. Даже если мы находимся во времена первоапостольские, то есть от принятия Христа до водного крещения считанные минуты, а на сегодняшние дни от принятия Христа до водного крещения – несчитанные месяца и годы. И вот когда этот вопрос был мне предложен, а я его взял к себе, то в моей внутренности я отправился на момент первоапостольских времен, когда во времени пространство не растянуто на далекое время, или как правильно сказать. Вот они в доме Корнилия принимают Христа своим Спасителем, тут происходит их обручение, тут они рождаются во спасение как дети для своего небесного Отца, это все они в заветах. И вот теперь они идут на водное крещение. Петр говорит, кто теперь запретит вам креститься, как и нам, как, которые приняли Духа Святого, как и мы в начале? Ну, так вот, примерно вспоминаем, да? Мы что он говорит? Значит, сейчас вы пойдете на водное крещение. От момента сейчас, как Дух Святой сошел на вас в доме Корнилия, до момента, как вы подойдете к водному крещению, сколько пройдет времени? Ну, я не думаю, что за 5 минут они успели собраться и выйти туда на водное крещение. Ну, 5 минут пускай, ладно, допустим. Скажите, где они соединены смертью со Христом? На водном крещении или на момент принятия Христа своим Спасителем и сошествия Святого Духа? Ну-ка думайте. Где они соединены со Христом подобием смерти? И где они смертью Его крестились? Где они умерли для своих грехов? Что, после водного крещения? На водном крещении? Этого не вижу. Я вижу, вот здесь они умирают для греха. По-другому для меня звучит так. Если умрут 100% для греха, значит, любовь у них будет не притворная, а будет 100% любовь невесты к жениху. Вот куда я был подведен в этом рассуждении. Вот и думаем. Вопрос. То есть мы рассматриваем сейчас, вот, ну, что душа будет завязана в узле жизни у Господа, это хорошо звучит, да, это понятно. А по книге Бытия, душа, с душою которого связана душа его, с душою сына связана душа отца. А вот теперь душа невесты связана с душой жениха. Где? Вот там, где было обручение. Вот там, чтобы любовь была непритворна. Вот там, чтобы со грехом докончить дело. Знаете, ну давайте, я себя рассмотрел, как я принимал Христа. А вы каждый сам себя. 99% всех христиан, всех нельзя сказать на всем земном шаре, потому что всех мы не могли видеть и всех не могли слышать. Ну так, грубая такая деталь. Получается, недоумерли и любовь притворная. Думаем. Итак, мы останавливаемся на вопросе, когда здесь Иуда, один из 12 сыновей, или один из 12 братьев, говорит в книге Бытия, душа отца связана с душою сына. Возникает вопрос, душа сына связана с душой отца? И вот мы теперь вот по этой линии движемся. Читаем Левитов. Левитов, 26 глава. Ну, там говорится, я некоторые стихи буду называть, даже зачитывать, но наше внимание 11 и 12, это самые основные по линии быть в связке, чтобы наши души были связаны в правильном смысле слова. Левита 26 глава, 3 стих, 4. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой». 6. «Пошлю», ну, конец 5, «и будете жить на земле вашей безопасно». 6. «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Это все идет под слово «если». 11-12. «И поставлю жилище мое среди вас, не вы меня заставите, не вы мне поставите, я поставлю. И поставлю жилище мое среди вас». А вот теперь деталь, смотрите, какая интересная деталь. «И душа моя не возгнушается вами». Сказал кто? Бог. Бог сказал, моя душа не возгнушается вами. По-другому звучит так. Моя душа, я читаю по книге Бытия, связана с душами вашими. А теперь обратное. То, что ваши души связаны с моей душою Бога, это будет видно из Левитов, 26 глава, 3 стих. Если ваша душа будет связана с моей душою Бога, то вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить, исполнять их. Интересный ответ. А теперь я отсюда перехожу к 11 стиху Левитов 26. «И поставлю жилище мое среди вас, потому что душа ваша связана с моей душою». А я, говорит, со своей стороны, взаимоотвечаемостью того, что моя душа связана с вашей душою, вы не опротивили мне. Еще раз. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Вы не будете противны мне. Не возгнушается. У нас, говорит, будет сохранено прилепление. Мы будем в связке. Какая связка? Отец и дети. Это связка нас с нашим небесным Богом Отцом. Связка жених и невеста. Связка между Господом Иисусом Христом и нами, как Его невестой. Связка. Связка. «И буду ходить среди вас». Это 12 стих. «И буду вашим Богом, а вы будете моим народом». 12 стих по-другому читаю. Буду читать со стороны жениха. «И буду ходить внутри моей невесты, и буду твоим женихом, и ты будешь моей невестой». Ну, все же нормально, да, правильно? Доступно? Доступно. Связка? Связка. Что у него привязанность к нам есть, то да. Он возлюбил так весь мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да. А вот у нас, у меня, у тебя, вот мы это и проверяем. Теперь читаем еще место Писания. Я в свое время не ожидал столкнуться, ну, Бог есть Дух, ну, правда, да, Дух, Дух, ну, Дух. Ну, все, ну, ладно, не все понятно, но хоть что-то понятно, Бог есть Дух. Но вдруг Бог о себе говорит, душа у Него. Я не ставлю это под вопрос, под рассуждение. Я это ставлю под рассуждение, знаете какое? Сейчас скажу порядка. Сосредоточить свое внимание, насколько Он говорит о своей, ну, привязанности. Пускай будет такое слово. Влечение. Вот Его влечет ко мне, к тебе, к нам с вами. А нас, меня, тебя, вас, нас влечет к Нему. Вот и приехали. Мы идем по линии «если», «если», «если». Читаю Первое Царство, 2 глава. Знаете, что он говорит? Первое Царство, 2 глава, 35 стих. Кому говорит, это уже детали. Очень печальная там картина. Священнику, который не сохранил свое священство. Ну, пускай будет так. Но нас не это интересует. Нас интересует, что будет сейчас Бог говорить. Первое Царство, 2 глава, 35 стих. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Опять те же самые слова, которые сказала. Интересно, вот жена этого ненормального человека, Авигея, сказала. Говорит, дом крепкий у тебя будет, твердый будет. А он говорит, здесь то же самое. Сам Бог говорит, и поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему. Давайте по-другому читаем. Я буду читать не о священниках, я буду читать о невесте, хорошо? О детях и небесном отце. О невесте и о небесном женихе. Я вот так сегодня буду читать. «И поставлю себе детей верных, Они будут поступать по сердцу моему и по душе моей, и потому дом их сделаю твердым, и они будут ходить пред помазанником моим во все дни». Теперь про невесту читаем. «И поставлю себе невесту верную, она будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом ее сделаю твердым, и она будет ходить пред помазанником моим во все дни». Душа? Душа. Опять вспоминаем то, что было сказано в книге «Бытия», взаимоотношения отца и сына. О, если бы были бы такие вот сильные взаимоотношения, а что, разве такого нету? Ну, на сегодняшний день между мужьями, женами, женами-мужьями, да? Если были такие бы взаимоотношения сильные, благословенные между невестой Христовой. А Христом-то понятно. Чтобы были такие благословенные взаимоотношения между детьми Божьими и Богом. Но со стороны Бога-то это все понятно. С душою отрока связана душа его. Что было сказано про Вениамина и сказано про отца. Теперь читаем такое местописание. Книга Исхода, 15 глава, 26 стих. Книга Исхода, 15 глава, 26 стих. Очень уникальное это местописание. Почему? Потому что надо будет рассмотреть, в какой момент это все произошло и в какой момент это было сказано. Это только что не так давно закончилось дело перехода через Красное море, Черное или Красное море, когда египтяне погнались, и они потонули в этом море, а евреи перешли, и вот там Марьям, она будет пророчиться, и она будет петь, и там будут хороводы, там будет песнопение, и так дальше. И вот читаем Исхода 15 главы, 20 стих. «И взяла Марьям, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». То есть весь стан народа Божьего остановился, и вот теперь они ликуют и торжествуют. «И воспела Марьям пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся он. Коня всадника его вернул в море. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды». Я вижу, что от выхода через Красное море, ну сколько там времени они пели, славили Бога, и потом все-таки пошли, 3 дня. Ну, максимум неделя, может быть. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Вода была, но горькая. Почему наречено то место имя Мера? Горечь. Ну, кстати, можно вспомнить, когда Наимень с Руфью возвращаются с полей Моавитских, то они говорили, ну, она вернее говорила: «Не называйте меня Наименью, приятная, называйте меня Марою, горькая». Жизнь у нее горькая. Она меняет имя свое. Дело в том, что когда Бог встретился с Иаковым, и лестница Яковлева, и потом он спал, а это был Луз, город. А Луз — это извороченный, или как сказать, выкрученный. Ну, примерно так. То это место сразу поменяло название. У этого места стало название вместо Луз, выкрученный, стал дом Божий, Вифиль. Мара говорит, не называйте меня Наименью, называйте меня Марою. Вот здесь бы надо было бы им, этим людям, народу Израиля, вот это место Мера поменять, я не знаю, как по-еврейски назвать, ну, приятная или сладкая вода, или питьевая вода. Они не поменяли, так и осталось название это. Это ужас. говорящее в вопросе тому, таком или том, как правильно выразить по-русски. Вот Бог говорит, сделал для вас чудо и поменял. Ну поменяйтесь вы теперь, поменяйте название, поменяйте память, поменяйте, поменялось же. Нет, мы остаемся на старом нашем понимании, оно так и останется. Вот что у нас преследует, чтобы мы думали. И не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему наречено тому месту имя Мера, горечь? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Интересно, была горькая, стала сладкая. А что это значит? Ну, я как понимаю, так как читаю. Да, в этой воде появился приятный-приятный сладковатый вкус. И от этого не было противно ее пить, а хотелось пить, пить, и они могли напиться этой водой. Ну, примерно так, что ли. Или она сладкая, потому что столько времени не пили, а тут еще горькая была, и теперь стала сладкой. Ну, ладно. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. У этой воды. Испытывал, сколько времени они там стояли возле этой воды, сколько времени надо было вопиять, чтобы эта вода поменялась, сколько времени надо было, чтобы Бог сказал, ну возьми вот это вот дерево и брось, и дерево бросил. Интересно, вот здесь Бог говорит, брось дерево, а когда Иерихон был под проклятием, там у него горькая вода была после проклятия, и вот сказали, Илья ушел, Елисею сказали, он попросил новую чашу, всыпал туда соль, пришел к источнику, и говорит, пусть от тебя больше не будет ни горечи, ни бесплодия и так дальше. И берет и высыпает ну, в жерло, или как его, в устье, или как его правильно назвать. И после этого источник исцелился и стал здоровым. И вода сделалась сладкую, теперь здесь. Там Бог дал народу устав, закон, и там испытывал его. А теперь Бог говорит на момент вот этого испытания, этого закона. Что-то он говорит. И сказал, если ты будешь слушаться гласа моего. Это звучит так. Если твоя душа связана с моей душою, душою Бога, то ты будешь слушаться. По-другому. Если ты невеста Христова, и твоя душа невесты Христовой связана с твоим женихом Христом, как его душа с твоей душою, тебя не надо из-под палки заставлять его любить. Тебя не надо из-под палки заставлять ему угождать. Тебя не надо за воротник тащить с твоей кровати и говорить, да одень же ты хитон, в конце концов, и сандали, что ли, тебе еще обуть на ноги. Что ты, что, на рогах? На рогах. Понимаем или не понимаем? Когда души связаны, только, пожалуйста, мы сегодня коснулись. На сегодняшний день процентное взаимоотношение, пускай будет и соотношение, влекомость между мужей и жен по проклятой линии, влечение их. А это показывает, мы с вами по книге Бытия, если смотрим этот вопрос, сегодня уже касались. Они, Адам с Евой, потеряли нормальное влечение, Богом вложенное. А теперь у них проклятое влечение. Вот и думаете. И любви как таковой нету, а половая любовь валом. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, по-другому. Когда твоя душа связана, завязана в узел, уже не жизни, пожалуйста, а с душою твоего возлюбленного жениха, пускай будет так, то ты будешь слушаться гласа его, ты будешь опережать его голос наперед, он еще не успеет открыть уста свои, чтобы сказать, ты будешь чувствовать наперед, что он хочет. И делать угодное пред очами его. Делать, слово делать, никто тебя заставлять не будет. Ты не сможешь по-другому, тебе будет хотеться делать. Будешь внимать заповедям его. Это же вообще, ну, соблюдать все уставы его. То теперь он говорит, то не наведу на тебя ни одной болезни. То есть по-другому, на тебя не найдут проклятия. Ева, если бы так было, на тебя бы проклятия бы не пришли. А теперь оно пришло у тебя в лечение. но нечистая. То не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. А теперь фраза, сильная фраза. Ибо я Господь, целитель твой. Что такое целитель? Исцелить больного. А о какой болезни он здесь говорит? Оказывается, существует хроническая болезнь. Неприлепленность к любимому. Такая болезнь существует. Я имею в виду невесты Христовой к жениху. Я имею в виду детей Божьих к своему небесному Отцу Богу. Неприлепленность. Отсутствие связанности. Ну, знаете, может быть, не совсем такой удачный будет пример, но ребеночек, который у мамы там в животике, он с мамой связан еще и пуповиной. Неудачный это пример. Но что я хочу сказать? Вы понимаете, родиться в Боге и остаться связанным с Ним. Объясняю, чтобы было понятно. Может, не смогу точно все объяснить, эти детали. Мы в теле Его, и Он питает и греет тело свое, которое церковь. Связка есть? Поэтому место Священного Писания, да. А по жизни? А вот по жизни давай каждый разбирай. Священное Писание говорит, мы сделались общниками сока и корня маслины. Ну или сделались общниками сока и корня виноградной лозы. Ну давайте так. Мы сегодня будем этих вопросов касаться. Ну сколько Бог позволит. Он говорит, пойми, целитель это значит не о болезнях физических речь. По-другому звучит вот этот 26 стих. Если у вас будут болезни, это первый признак, что вы не исполняете, не прилепляетесь, вы не связаны, ваши души не связаны, души детей не связаны со своим небесным отцом. И души невест, ну невесты, как правильно сказать, не связаны со своим женихом. А если не связаны, значит мы где-то связаны с кем-то другим. Но нужно согласиться с этим. Это серьезные вопросы-то. Читаем исход 19 главы. Наше внимание будет 5 стих, но мы прочитаем с 4 по 6. Исход 19 глава, с 4 по 6. Вы видели, что я сделал египтянам? Ну, я просто читаю, потому что сюжет описывается. И как я, то есть Бог, носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. А куда ты себе, к себе принес? Так, где это читаем? Исход. Что такое исход? Это еще и не левиты, значит храма еще нету. Не храм, ну пускай будет называться храм переносной. Палатки это еще нету, потому что в Левитах будет описываться построение переносной палатки храма. Это не числа, это когда пошли войны. И это не второзаконие, напоминание законов. И это не Иисус Навин, потому что Иисус Навин, они вошли уже в землю обетованную. Это исход. Это Бог на горе разговаривает с Моисеем, с народом. Следующая глава, десятисловие будет даваться. Ну, примерно такие вот события. Итак, это пустыня, это гора. Они перешли Красное море. Читаю, начинается 19 глава. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской. В самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. Ну, и вот тут вот идет разговор. Сколько прошло времени, как они вышли? 3 месяца. Сколько они будут потом еще ходить? Ну, не с этого момента, а вот когда к земле обетованные придут, еще они будут ходить 40 лет. Читаем. 4 стих. Вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Куда к себе? Землю обетованную? Нет.
А к себе?
Да.
Описывается интересная деталь. И был там у Господа Моисей 40 дней и ночей. Там где? Дальше. Когда Стефан защищает благовестие или благовествование, ну как хотите называйте, как легче, то он говорит, и был Моисей в пустыне в собрании с ангелом. Получается так. Оказывается, Бог говорит, я вас привел в пустыню, но вы должны были в пустыне не видеть пустыни. Вы должны были видеть меня по-другому. По-другому звучит так. Вот когда, говорит, ваш отец Авраам шел в землю обетованную, то где я, говорит, его не останавливал, он строил жертвенник, копал колодец. Если там не было воды. Если была вода, значит, просто благоустраивал эти места. Теперь, где народ Божий, а они пока 3 месяца всего лишь. Ой, еще впереди что будет. А где Бог останавливает народа своего, ну, вышли они из Египта, то у народа Израиля странные вещи происходят. Давайте проверяем себя. Священное Писание говорит очень уникальная такая фраза. Проходя долиной плача, они открывают мне источники, и Бог посылает дождь. То есть благословение. А вот народ Израиля, проходя долиной плача, они делали, я не знаю, наверное, источники горькими делали, образно говоря, примерно так. Дождь благословения, не видно дождя благословения, видно, что Бог воздаяние, возмездие, воздаяние, возмездие. Вот теперь к нам вопрос. Проходя долиной плача, ну что мы с вами делаем? Плачем, рыдаем. Ну а что делать, смеяться что ли? Подождите. Проходя долиной плача нашей жизненной долины, мы должны открыть источники, да? Не открываем источники. Нету. В большинстве случаев охи-ахи, ой-яй-яй. Павел с силой, находясь во внутренней темнице, ноги в колодке, они славят Бога. Охи-ахи там нету. Проверьте, смотрите, что получается. А у нас? Получается, когда слишком хорошо, Бог не нужен, потому что и без Него хорошо. А когда плохо, тогда Бог очень сильно нужен, потому что без Него нехорошо. Ну, смотрите, что выходит. Он говорит, дело в том, что, говорит, я невесту буду испытывать. Чем? Процветанием? Да нет. Отсутствием всего. И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, хотя мы вместе с вами, говорит, в пустыне. Дело в том, что когда с Богом, то Моисей, там, понимаете, ему есть не хотелось, пить не хотелось. Ну, давайте будем рассуждать. И если что-то не так, то моментально у людей ропот начинается. Вместо того, чтобы найти, ну, что же сделать, чтобы было так? Ладно, не касаемся этого. «И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Итак, вывод. «Если вы будете слушаться гласа моего, соблюдать заповеди мои, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». По-другому, если ваша душа будет связана с душою моею, то вы будете слушаться гласа моего, и вы, у вас будет получаться соблюдать, что завет мой. А мы с вами будем касаться заветов. И вот когда он говорит «завет мой», ну, то есть очень интересный вопрос. Завет, почему-то он говорит единственное число. Для меня звучит, все заветы, соединенные вместе, есть завет взаимоотношения человека с Богом. Мы с вами потому будем очень детально касаться. «И соблюдать завет мой», то есть будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, «то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 6 стих, давайте по-другому читаем. «И вы будете у меня послушными детьми, вспоминая о которых, у меня аж сердце все, вот как там, есть интересные такие места Писания, Бог говорит, как я вспомню, говорит, у него аж умиляется сердце. Примерно так, если выразить мысль. Теперь давайте по-другому читаем Евесте. А вы будете у меня невестой. Чистая моя, святая моя, голубица моя, да? Боже, какие мы, какие, какой я, как каждый из нас. Боже, помилуй нас. Второзаконие, 4 глава, стих 7. Еще несколько мест почитаем и будем с вами молиться. Второзаконие, 4 глава, стих 7. Ибо если какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его. Еще раз, смотрите, какая интересная фраза. Ибо если какой великий народ, величие народа заключается в вопросе близости Бога к этому народу. Величие невесты заключается в вопросе того, насколько близко к ней ее жених. По-другому. А когда ее жених близок к ней, когда она близка к жениху, все ее желания к нему, все ее стремления к нему, все ее мысли к нему. Ну давайте, мы сейчас на этом примере просто разбираем взаимоотношения церковь как невеста и Христос как жених. Всегда, везде и по всякому случаю к нему. Ну так, да. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его. Ой, почему ой? Потому что призовем его, это звучит очень интересно. Призвать его можно тогда, когда взаимоотношения, связанность моей, твоей, вашей, нашей души к его душе. Сейчас я не буду вспоминать места Писания, у больших пророков написано. Но если ты когда обратишься ко мне, то ты будешь как мои уста. Не ты будешь к ним обращаться, они будут обращаться к тебе. В другом месте Священного Писания у больших пророков упоминается фраза. Вот ты только откроешь уста, а я тебе скажу, я сейчас своими словами говорю, я тебе все отвечу, а ты еще ни одного вопроса мне не задал. Мне приходилось видеть такие моменты, когда, знаете, вот приходишь к Богу, задать какой-то вопрос, а там их у тебя собралось вопросов, и думаешь их всех задать, и чтобы их всех не забыть, чуть ли не на листок бумаги их всех выпишешь. Ну, пускай будет так. И вдруг открылось небо для тебя. И есть, конечно, в этих случаях такие странные моменты. В этот момент человек сразу говорит, стой, стой, Господи, слушай, ибо говорит тебе раб твой, раба твоя, и как автоматной очередью, понимаете, все свои нужды. А Бог пришел не для того, чтобы выслушать, а для того, чтобы что-то рассказать. Бывает, приходит, чтобы выслушать. А вот когда бывает, приходит, чтобы выслушать, и вот открылось небо, открылось сердце, и удивительно, все вопросы исчезают. Ни одного вопроса не можешь задать. Не потому, что забыл, потому что они потеряли значимость, они потеряли необходимость, важность свою утратили, потому что для тебя открывается совершенно что-то другое, то, что важнее, что роднее, что ближе, а эти вопросы, которые у тебя были, они даже не второстепенные, а стостепенные, чтобы было понятно, они куда-то уходят, и оно даже тебе не нужно, твое внимание теперь поглощено совершенно другим, ты вошел в новую сферу, в новую форму общения тебя с Богом. И тогда получается такое местописание. Кто мне на небе, и ничего не хочу с тобой на земле? Ничего не нужно. Абсолютно. Просто открываются ценные тайники того, что хочет Бог открыть. И это становится важным. Читаем Исаии, 51 глава. Очень такое интересное местописание. Я буду называть стихи, потому что я всю главу читать не буду. А стихи буду читать не один стих. И оно такое, знаете, я так чувствую для себя, для каждого из нас, очень важным это местописание. И при том к сегодняшней теме. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, глубину рва, из которого вы извлечены. Исайя 51:1. Еще раз читаю, смотрите, что получается. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, глубину рва, из которого вы извлечены. Получается, и из того тенистого болота, с которого вас вытащил, из того глубокого узкого колодца, с которого вас извлек. Ну, примерно так, да? И теперь поставил ноги ваши на краеугольный камень. Тот псалом, вот, плюс это местописание соединяется вместе очень сильно. И теперь ты, говорит, вложил в уста нашу новую песнь, хвалу Богу нашему. А у Исаии там описывается песнь «Сия будет воспета», новая песнь. Какая? «Город крепкий у нас, спасение нам даровал вместо стены и вала». И он говорит, обратите внимание, откуда я вас извлек, где вы были, и теперь куда вас привлек. Дальше. Третий стих. «Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его». А что это значит? Ну, дело развалилось, обстановка развалилась, семья развалилась, взаимоотношения развалились, любовь развалилась. Ну, видим, да? «И сделает пустыни его, как рай». Пустыня – это значит, воды нету, растительности нету, зелени нету, все выжжено, горит. Песок, я смотрел, как песок поглощает города, как песок поглощает растения, как зеленые насаждения. Вот он просто идет и под собой все хоронит. И остановить его невозможно. Это какой-то кошмар. Я смотрел это в пустынях, я смотрел такое бедствие, если не в пустынях, а пустынные места возле моря. И вот песок со дна, ну, океана, так будем говорить, здесь с краю расшевелили его, его стало выносить барханами. И потом ветер дует и задувает, и ломает и дома, и селения, и все хоронит, ничего не остается. Развалины утешит Сион, утешит все развалины его, сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Представьте себе картину, и теперь это все восстанавливается так, как еще и не было, намного лучше. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Седьмой стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». Почему? Ну, потому что я, говорит, стал заниматься вами. Я хочу, говорит, вам показать мою привязанность, моей душе к вашей. Насколько вы дороги, говорит, для меня. Интересный вопрос. Настолько ли дорог я для вас? 12 стих. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? Интересно, да? Я думаю, догадываюсь, почему положилось читать эти места Священного Писания. Я думаю, что многие из вас тоже догадываются. Я еще раз прочитаю все эти стихи, как один целый стих сделаем, чтобы увидеть. Смотрите, что Бог говорит. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, глубину рва, из которого вы иссечены. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость, веселье будут в нем, славословие и песнопение. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и злословия, их не страшитесь. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава?» Ага, вот такого Господа имеем, так близкого к нам, да. А теперь читаем Римлян. Римлян 8:11, только 11 стих, выше, ниже не читаем, иначе очень широко пойдет тема, нам пока достаточно этого. Римлянам 8:11, если же дух того, это надо внимательно читать стих, чей дух, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, а кто воскресил из мертвых Иисуса? Бог Отец воскресил из мертвых Иисуса. Если же дух того, кто воскресил, то есть Отца, дух Отца, кому принадлежит, ну, может быть, не совсем неудачное слово, а может быть, удачное. Дело в том, что Бог очень был заинтересован в дни от Адама с Евой. Сейчас этого касаться не будем, иначе очень большая, широкая, глубокая тема будет. Я просто так вскользь сразу перехожу на Авраама. И вот во дни Авраама Бог это уже провозглашает. Об этом говорит, об этой тайне говорит апостол Павел. Тайна. Иисус Христос, упование славы. Это тайна. Эта тайна, Христос в нас, необходимость была в этой тайне по причине того, чтобы мы приняли Святого Духа. Чтобы понимали. Для этого надо идти к Галатам, и у Галатов там описывается. И вот, чтобы принять обещанного Духа веры, необходим был Сын Божий, чтобы было прощение грехов. Цена Духу Святому, цена жизни Сына Божьего. Дальше. Для чего? Для того, чтобы доверить Духу Святому воспитание невесты Христовой во вкусе, пускай будет такое слово, во вкусе жениха вечности. А у жениха вечности изысканные вкусы. Пусть будет такое слово, ладно? А вкусы жениха отвечают вкусам Отца. Для того, чтобы стать членом семьи, через узаконенное, неправильно, законное бракосочетание, ведь будет бракосочетание вечности, где сочитывающий будет Бог Отец, а под венец встанет Сын Божий Иисус Христос, Бог во плоти пришедший и умерший за наши грехи, и воскресший для нашего оправдания, вознесшийся, чтобы ходатайствовать о нас. И невеста искупленная. Дальше. Невеста под венец встанет при условии, если она не огорчает, знаем кого, раба Авраамова, если она не огорчает Духа Святого. Вот это сейчас описывается вот в этом стихе, чтобы мы поняли эту большую глубину. Значит, он говорит, если же дух раб Авраама, Дух Святой, это тот, который приготавливает невесту. По книге Есфирь, это тот, который должен был приготавливать дев к знакомству с царем. Ибо если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, по-другому читаем, в нас с вами. По-другому. Если Духу Святому живется во мне, в тебе, в нас, в вас. По-другому. Если мы с тобою не огорчаем Духа Святого. Замечаем, что получается? Заново читаю. Если же Дух того, если о Духе Святом говорится, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет у вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Что сделает? То воскресивший Христа из мертвых, оказывается, там был замешан, неудачное слово, задействован Дух Святой, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Ну, если Христос в нас и Дух Святой в нас, ну, тебе понятно, какая мы невеста, да? И теперь в заключение читаем 2 Тимофея, и вот рассматриваем, каковы мы и что мы. 2 Тимофея, 2 глава. 11, 12, 13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, когда? Не на водном крещении. Мы умерли, когда родились во Христе Иисусе, когда стали детьми Бога Отца, когда стали обрученные Иисусу Христу как невеста, приняли Его как Спасителя, признав, что мы погибаем в наших грехах, утопаем. Дальше, приняв Его любовь, сказали, что мы теперь отрекаемся от нашей всякой влюбчивости, которая была, каким грехам и так дальше. Вот здесь мы умираем для всего предыдущего и оживаем для теперь большого настоящего будущего. Вот здесь для меня это звучит. Верное слово, если мы с Ним умерли не на водном крещении, пожалуйста, порассуждайте сами. В день ветхозаветних, не то что ветхозаветних, тех, новозаветних, в принципе, времен, когда Ветхий Завет менялся на Новый Завет, времена апостолов, да? Дом Корнилия берем. Водное крещение, это буквально через полчаса, минут 10-15, за 10 минут навряд ли, может быть, за 5 навряд ли бы успели бы прийти на водное крещение. Значит, они умерли не на водном крещении для греха, а вот они принимали Христа, признавали, и написано, что Бог очистил их сердца верою. Где? На водном крещении? Да нет. Вот здесь, когда они слушали. Я говорю, только начал говорить о Христе. И Бог очищает их сердца. Вот здесь вот они умирают. Вот тут. Верно слово. Если вы в доме Корнилия в этот момент умерли с Ним, то с Ним и оживете, и это подтверждается сошествием на вас Святого Духа. А теперь вы идете и, называем завет. Завет, водное крещение, обещание Богу доброй совести. Теперь вы можете обещать добрую совесть, потому что вы полюбили Его по-настоящему, у вас непритворная любовь. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, это уже потом по жизни, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас. Это плачевная картина, да не будет у нас такого. Если мы неверны, это хороший вопрос, чтобы задуматься каждому на сегодняшний день. Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Вы знаете, дай Бог, чтобы мы всегда были верны, везде и во всяком случае. Но даже если, он говорит, остается верен, себя отречься не может. Господи, спаси нас до конца, помоги. Чтобы нам увидеть, а раз мы подошли к окончанию, то читаем в начале, что было сказано взаимоотношение между душами. «Теперь, если я пойду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его». С душою отрока связана душа отца. А вот мы с вами заостряли сегодня внимание для себя, чтобы наша душа была связана с душою нашего небесного отца. Чтобы наша душа была связана с душою нашего небесного жениха. Вот что нам необходимы эти вопросы. Есть о чем задуматься, проверять себя. Слава Богу. Склоняем колени. Будем молиться. Господу слава. Аминь. Молимся. Владыка Божий, с благодарностью по Твоим лицом, что Ты все-таки наш Бог, Отец, и мы все-таки Твои дети. Мы благодарны Тебе, что все-таки Иисус, Ты наш небесный жених. И все-таки мы Твоя невеста. И мы благодарны за это благословение, что Ты доверил нас, позволь так сказать, в руки Святого Духа. В каком смысле? Утешитель наставит, научит, будущее возвестит, напомнит, что Ты говорил. Он, Ты Ему доверил, как рабу Авраама, позволь сказать так, чтобы приготовлена была невеста. Это да. Мы благодарны Тебе за это благословение. Цена Духу Святому – это голгофские страдания Твои. Мы благодарны за это благословение. Голгофские страдания, пролитая святая кровь, ломимое святое тело. И все это цена, чтобы приобрести это благословение, чтобы почерпнуть воды из колодца. Колодец-то – это Ты, а в Тебе вода жизни. Ты сказал, из чрева потекут реки, и воды живой. Это Ты сказал о Духе Святом. Боже! Ты сказал, кто будет пить воду сию, у него она сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Мы благодарны за это благословение, что Ты даровал нам, что ты, Господи, прилеплен к нам, как отец к детям, как жених к невесте, как спаситель к утопающим, погибающим, чтобы спасти их, как пастырь к овечкам, чтобы сохранить их, упасти их, и владычество Твое на раменах Твоих, овцы Твои на Твоих плечах. Боже, благодарность пред Твоим лицом за это благословение. И мы благодарны, что и на этом месте находимся. И Ты наш Бог и Отец. Мы благодарны за это благословение Твое, за открытое окно неба, за действие Твоей благодати. Благодарны семье Твоему святому. Боже, что мы можем прославить имя Твое, можем возрадоваться, можем возблагодарить, что жизни наши не прервались ни готовности. Возблагодарить, что мы Твое наследие, Твои дети. Спаси нас, Боже, до конца. Помилуй нас. Боже, и Ты знаешь такие моменты, когда мы оказались неверными пред Твоим лицом, а Ты остался верен. Мы благодарны Тебе. Боже, но Ты сказал, те, которые есть с Тобой, те суть верные. Боже, верная невеста, верные дети, верная невеста своему жениху, верные дети своему отцу, Господу Богу. Мы благодарны за это благословение. Очищай нас, освящай. Мы благодарны, что Ты дал нам возможность быть общниками сока и корня, маслины, виноградной лозы. Мы благодарны, что Ты даровал нам это благословение, чтобы быть сопричастниками Твоей небесной семьи, чтобы в вечности жить вечно в Твоей семье, быть членами Твоей семьи. Господи, и не только называть Тебя Отцом, но любить Тебя как родителя. Иисус, не только говорить, называя Тебя женихом, и что мы Твоя невеста, но чтобы не быть притворными в любви, чтобы быть сдамой в вере, в надежде. Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за это благословение, за эту милость, которую Ты даровал нам. Спаси нас до конца, Боже, чтобы прославить имя Твое святое, чтобы быть радостью для Тебя, торжеством, чтобы Ты радовался и говорил, вот там народ Твой, которых Ты будешь забирать в вечные обители. Чтобы Дух Святой говорил, Отец, вот я все сделал по воле Твоей, как раб Авраама сказал. Вот я сделал все. Все сделал, как Ты хотел. Все сделал и невесту привел. Боже, мы благодарны за это благословение. О, Дух Святой, Ты на облаке будешь поднимать невесту навстречу жениху, который выйдет в поле на облаке тоже. Ну да, и два облака встретятся. Наш жених и мы на облаке. Благодарность, благодарность за это благословение, за облака Твоей славы. Ты сказал, что облако не отлучалось от лица народа Твоего в ветхозаветные времена, там, в пустыне. Ты этим сказал, что облако славы Твоей не отлучается от народа Твоего, от церкви Твоей, глубицы Твоей новозаветных времен. Только чтобы мы не отлучались из-под этого облака огненного столба, из-под облака дневного. Боже, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы нам прославить Тебя и благодарить Тебя. Ты предложил нам вспомнить, посмотрите на скалу, с которой вы иссечены, глубину рва, с которой вы извлечены, стенистого болота, узкого колодца. Боже, мы благодарны, что Ты извлекший поставил на краеугольный камень ноги наши, утвердил стопы ног наших. Ты, вложивший в уста нашу новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему, да будет воспета эта песня. Боже, да будет город крепкий у нас. Спасение даровал вместо стены и вала. Боже, мы благодарны за это благословение. Благослови держать то, что имеем, и хранить то, что имеем, то, что получили от Тебя, и чтобы с радостью идти к Тебе навстречу. Благодарность за эти минуты, за этот день, за открытое окно неба. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.